Еще раз, дорогие друзья, 995-111, телефон прямого эфира. Телефон действительно прямой, эфир действительно прямой, в чем вы легко можете убедиться, потому что обычно так бывает достаточно редко. Но вот взял и пропал гость, который планировался на этот час. А у нас такое бывало неоднократно. Бывало, когда гость приходил в некондиции, и мне приходилось час за него разговаривать. Но сейчас у нас есть вообще довольно замечательный повод, который давно мы уже собираемся реализовать. Я все-таки по первой профессии литературный критик. Давайте поговорим о 200-летии Гоголя, потому что на эту тему приходит вопросов достаточно много, я некоторые из них озвучу. Просили сделать эфир какой-нибудь или с гоголеведом, или с литературоведом. Вот вам придется довольствоваться таким литературоведом, как я. Звоните 995-111, телефон прямого эфира, либо у нас есть почта dmybykov@yandex.ru. dmybykov@yandex.ru. Выручайте вопросами. Вопросы будут активно озвучиваться. Пока я отвечу на те два, которые уже есть. Значит, во-первых, как я расцениваю широкое празднование 200-летия Гоголя, и нет ли здесь, ну вот спрашивает Лика, нет ли здесь компанейщины и не используется ли имя писателя для того, чтобы в очередной раз поссорить Россию с Украиной. Ну, для этого трудно довольно, Лика, использовать Гоголя, потому что Гоголь — совместное явление российское, украинское, еще в огромной степени, конечно, итальянское. Немецкое рискую добавить, потому что ученик немецких романтиков. И вообще Гоголь скорее объединяющее такое явление удивительное, нежели разъединяющее. Мне кажется как раз, что он привил русскому языку, привнес замечательную мелодику украинской речи. У меня масса киевских друзей, в их речи я с радостью вижу отзвуки Гоголя, слышу какие-то его родные интонации. Ничего дурного в этом нет. И, понимаете, ну, есть, конечно, какой-то момент попсы, момент опошления классика, когда о нем очень много говорят. Я даже прочту по этому случаю любимый свой текст Кушнера Сан Семеновича, который, если простите, Сан Семенович, если буду путать, потому что, ну, это одно из классических стихотворений о том, как ужасно быть классиком. Да, в том, чтобы быть классиком, всегда есть ужасный призвук попсовости. Но ничего не поделаешь. Быть классиком — значит стоять на шкафу бессмысленным бюстом, топорщик ключицы. О, Гоголь, во сне ли это все наяву? Так чучело ставят Бекаса, сову. Стоишь вместо птицы. Он кутался в шарф, он любил мастерить жилеты, камзолы. Не то что раздеться, куска проглотить. Не мог при свидетелях, скульптором голый поставлен. Приятно ли классиком быть? О, дети, как страшно на это смотреть. Боюсь предсказать, вам запомнится Гоголь не классик, не праведник, даже не щеголь, не Гоголь, а Гоголя верхняя треть, как нос Ковалева. Последний урок. К чему фантазировать? Жизнь фантастична. На горло натянут из пыли чулок. Быть классиком страшно. Почти неприлично, не слышат. Им хочется под потолок. Ну да, вот ничего не поделаешь. Действительно, быть классиком — значит стоять на шкафу. Но это не худший вариант из того, что может с классиком случится. Забвение было бы гораздо хуже. Второй вопрос от Андрея. Андрей К., как он замечательно подписался, из Липецка. Привет Липецку, который слушает нас. Значит, хотя не исключено, что это какой-то липецкий москвич. Андрей интересуется, как я отношусь к версии о безумии Гоголя. Резко отрицательно. На мой взгляд, не было никакого безумия. Вообще, есть такой очень точный как бы критерий безумия, который вы все знаете, конечно. Безумие, любое умственное вообще заболевание, очень быстро приводит к так называемой деменции, к полной ментальной деградации. С Гоголем не было ничего похожего. Он не поглупел, он не стал забывать очевидные вещи, он не утратил, простите, об этом надо говорить, каких гигиенических навыков, которые есть первый критерий душевной болезни. Человек перестает мыться, перестает себя следить. Он вел себя как абсолютно здоровый. А что там отмечается, какая-то патологическая лживость, там в письмах неизвестно, был ли он на Святой Земле там или не был. Скрытность невероятная там, да, ну, некоторая мания величия. Во-первых, мания величия была всегда, не будем этого забывать. Во-вторых, значит, ну, и не вполне, кстати, в его случае обоснованно. Во-вторых, не будем забывать, что он тоже всегда и был несколько, простите, лжив, да, и он любил, ну, это, ну, назовем это мифотворчеством, если вам так больше нравится. Он, да, конечно, он конструировал вокруг себя те или иные, значит, мифы, да, ничего страшного в этом нет. Человек сказал, что поехал туда, поехал на самом деле в совершенно другое место, прятался от поклонников, выдумывал, что пишет одно, а в это время писал другое, писал матери о какой-то легендарной влюбленности в безумную красотку, а в это время не было никакой красотки, просто занимался, значит, активно писанием «Ревизора» и не желал, чтобы его отвлекали. Ничего страшного, да. Версия о безумии Гоголя принадлежит Чижу, довольно известному ростовскому психиатру, который издал об этом книгу. Книга неубедительная. Выстраивается в основном на основании того, эта версия, что, значит, Гоголь в последние годы жизни имел черты скопидомства, плюшкинства такого. Копил, жалел, страшно экономил. Но у него, простите, всегда были эти черты. Он происходил из обеднейшего и безобедневшего рода. Ну, откуда же у него было взяться особенной щедрости? Нормальная вещь. Ну, говорят, вторая версия Бульбы там пишет чиж хуже, чем первая. Ничего подобного. Мне кажется, вторая редакция гораздо лучше, о вкусах не спорю. Клинических проявлений безумия у него не было. Артур, пожалуйста, да.
Вечер. Привет. Вот такой вопрос. Насчет второго тома и третьего, в общем, почему сжег? Вот так и вот из сохранившихся остатков можно сказать, что второй том хуже? Вот я, например, не уверен.
Нет, он нисколько не хуже. Спасибо за вопрос. Он нисколько не хуже. Я больше вам скажу. Он даже немножко лучше по такой атмосфере уже почти небытия и набытия, такой немножко фантастической, которая там лежит на всем, это тот блеск, да, вот эти странные меловые горы, которые выросли вдруг среди России там в первой же главе в поместье. Я объясню, то есть как мне это видится. Ну, более полная эта версия вся будет изложена в журнале «Русская жизнь», но в общем вот как. Есть такая удивительная черта гоголевского творчества – его повышенное внимание, никем еще пока не проанализированное, увы, вот эта черта, повышенное внимание к темам мести, воздаяния. Вот возьмем «Страшную месть». Лучшая вещь о мести вообще в русской литературе. Какое страшное мщение, гигантское, да? Возьмем повесть о капитане Копейкине. Тоже человек жизнь положил на мщение, и какое прекрасное мщение. Тема воздаяния в портрете. Наконец, в «Шинели», когда, помните, вот то, что делает гениальную вещь из анекдота, когда этот Акакий Акакиевич несчастный воскресает чудовищным, огромным привидением с усами-пиками, да, и начинает хватать вот этих чиновников и сдирать с них шинели. Тема мести. Это он очень был рациональный человек, Гоголь, при всей своей, значит, сложной и тонкой душевной организации, при подвижной психике, все должно воздаваться, обязательно должно быть воздаяние. Главная тема мертвых душ – это раскаявшийся мошенник, которому вдруг воздается. И тут он попадает на русскую почву и убеждается в страшных вещах. Чичикову нет воздаяния, ему нет возмездия, его нельзя наказать. В России зло ненаказуемо, а по каким-то другим механизмам, немножко иррациональным, все здесь происходит. Вот когда человек увидел это, естественно, что он сошел с ума. Увидел, ну не то, что сошел с ума, он сошел со своей схемы. Потому что схема ведь была какая? Чистилище рай. По 11 глав каждый, значит, 33 получается всего. 33 главы, как вы помните, в каждой части Божественной комедии. Все очень простроено. Первый ад. Второе чистилище, уже есть положительные помечки с отдельными достатками. Рай – это, значит, воздаяние и правильные чиновники. Ну, ни черта подобного. Не получается так, что взяточничество или мошенничество наказывается в России. Ну, не идет это каким-то образом. В России наказывают за другое. Развивается все по другим параметрам. И нужен был Лев Толстой, чтобы в «Войне и мире» этот иррациональный мир был им осмыслен. Ну, например, там есть в «Войне и мире» прекрасная добрая Соня. Ей не воздается. А есть там, например, злой отвратительный Долохов, и все у него получается. Ну, потому что в России немножко по другим критериям воздается. У кого есть, тому прибавится. У кого нет, у того отнимется и последний. Евангельские критерии такие, а не ветхозаветные. И это было вот, да, причиной того, что второй том остался не написан. Да, Николай, пожалуйста.
Дмитрий, добрый вечер.
Привет.
Я сегодня посмотрел постановку в исполнении актеров театра Маяковского «Мертвые души» по каналу «Культура».
Да, очень интересно.
И вот там, помните, заключительная речь, Игорь Костолевский играл губернатора.
Да.
И вот он, у него заключительная речь, он там произносит слова, что быть честным сейчас это стыдно и позорно.
Угу.
И, значит, в том, что народ сейчас потерял благородство. Но ведь, по-моему, этих слов, по-моему, в романе не было.
Знаете, мне надо посмотреть, во всяком случае, в так называемой одной из последних глав, как они называются, предположительно, девятая глава второго тома, такие слова есть. Я не поручусь, что это дословно, но там, где, помните, губернатор говорит, но это нам уже так темно представляется, и мы едва, вот там, где рукопись обрывается. Я сейчас, подождите, попробую открыть, у меня здесь в интернете это есть, я как раз за время перерыва попробую найти ту цитату, которая вас смутила. В черновике вот этой сохранившейся одной из последних глав второго тома есть длинный монолог губернатора о том, что да, чести не осталось, правил не осталось, все это есть. Значит, что касается вообще этого вечного вопроса, до какой степени второй том «Мертвых душ» конгениален первому? Ну, есть некоторая слабость в образах, там, допустим, Тентетникова или Костанжогла, еще Бастанжогла, он в первой редакции, да, ну, петух убедителен с его чревоугодием, но есть зато сила в Чичикове, понимаете? Чичиков второго тома, не то, что Чичиков первого. Он ощущает очень сильное беспокойство. Он понимает, что как бы все не... Он начинает вступать немножко в противоречие с государством, он понимает, что ему здесь не место. Вечное беспокойство русского капиталиста, зыбкое болото в его душе, он понимает, что все немножечко ненадежно, и это так всегда и оставалось, понимаете? Но другое дело, что никому не приходит в голову, что как бы ни были зыбки эти отношения государству, Чичиков необходим. Именно поэтому ему не будет никакого воздаяния, и в конце второго тома он должен был чудесно спасшись, вернуться к прежнему ремеслу. Мы продолжим наш увлекательный разговор через 3 минуты.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-1111, телефон прямого эфира, значит, у нас в гостях Дмитрий Быков, потому что гость так получилось запоздал, но мы говорим, ну и может быть оно и ничего, в другой раз придет, мы говорим с вами к 200-летию Гоголя исключительно о Гоголе, поскольку довольно много звонков на эту тему и просьб и вопросов как-то что-то рассказать из того, что знаю. Из того, что знаю, я с готовностью расскажу, по крайней мере, из последних экранизаций, то, что видел. Всегда пожалуйста. Тем больше о Гоголе поговорить всегда полезно и приятно. Это один из, наверное, самых загадочных русских классиков. И, в общем, он, как судя по вопросам, которых тут уже накопилось довольно много, он наиболее близок, как ни странно, сердцу современного читателя из всей, пожалуй, первой половины XIX века. Дмитрий на линии, да, вперед.
Здравствуйте.
Привет.
К 200-летию Николая Васильевича Гоголя у меня мысль такая, что от гения до сумасшедшего один шаг.
Ну, это интересная мысль, конечно. Ну, так а чем вы это подтверждаете? Как по-вашему?
Это не я подтверждаю, это не моя мысль.
Ну, многие так. А вы считаете, что все какие-то признаки безумия были там?
И я, конечно, однозначно считаю, что да, были.
Почему же?
Глаза.
Глаза? Ну, мы же...
У меня есть опыт общения с людьми, у которых подобные же глаза. Это либо гений, либо клинический идиот.
Знаете, это очень интересно, конечно, слышать, но дело в том, что тут велик соблазн очень, исходя из этой версии, любого гения записать в идиоты. А почему это опасно? Потому что многие из советов Гоголя... или, во всяком случае, из сказанного Гоголем многое, оно проходит так под такой странной маркой, ну, вот это безумие, это позднее помешательство. Между тем, почти все, что он говорил в последние годы, даже в выбранных местах, в очень неровной книге, оно верно. Просто мы видеть этого не хотим, потому что он заглянул в Россию немного глубже, чем нам бы желалось. Тут Николай просил процитировать вот эти слова из второго тома, да, вот ради бога, из этого черновика полуоборванного, да, «Знаю, что никакими средствами, никакими страхами, никакими наказаниями нельзя искоренить неправды. Она слишком уже глубоко вкоренилась. Бесчестное дело брать взятки сделалось необходимостью и потребностью даже и для таких людей, которые не рождены быть бесчестными. Знаю, что уже почти невозможно многим идти противу всеобщего течения. Но теперь я должен, как в решительную и священную минуту, когда приходится спасать свое отечество, когда всякий гражданин несет все и жертвует всем, я должен сделать клич, хотя к тем, у кого в груди русское сердце. И понятно, сколько-нибудь слово благородства. Что тут говорить о том, кто из нас более виноват? Пришло нам спасать нашу землю. Гибнет уже земля наша. Не от нашествия 20 иноплеменных языков. От нас самих. Уже мимо законного управления образовалось другое правление, гораздо сильнейшего всякого законного. Установились свои условия. Все оценено и цены приведены во всеобщую известность. И никакой правитель, хотя бы он был мудрее всех законодателей, не в силах поправить зла, как не ограничивая он в действиях дурных чиновников, представлением в надзиратели других чиновников. Все будет безуспешно, пока не почувствовал из нас всяк, что он так же, как в эпоху восстания народов вооружался против врагов, так должен восстать против неправды. Как русский, как связанный с вами единокровным родством, я теперь обращаюсь к вам, к тем из вас, кто имеет понятие какое-нибудь о том, что такое благородство мыслей. Я приглашаю вспомнить долг, который на всяком месте предстоит человеку. Я приглашаю рассмотреть ближе свой долг и обязанность земной своей должности, потому что это уже нам всем темно представляется, и мы едва на этом рукопись обрываем. Ну, слушайте, ну это вообще как вчера написано, и ничего не изменилось. Он очень четко обозначил причины этой коррупции русской. Люди забыли абсолютно, что они чем-то связаны, что они каким-то образом друг другу что-то должны. Нет, замечательный кусок, и все это есть. Только другое дело, что если бы он чуть-чуть подумал, он бы понял, что без коррупции гораздо хуже. Но он не мог такого допустить, как человек, мыслящий очень рационально. Вот хороший вопрос от Андрея, что еще, это от другого уже, не Липецкого. Что я думаю об отрывке «Ночи на вилле», не говорит ли он каким-то образом, значит, о гомосексуальности Гоголя? Ну, слушайте, ну вот этим отрывком «Ночи на вилле» так уже за последнее время... Есть два мифа о Гоголе, ну, три, совершенно, так сказать, не имеющих отношения к реальности. Первый миф о гомосексуальности Гоголя, исходя из этих «Ночей на вилле». Значит, ну, может быть, он действительно очень любил молодого Иосифа Вельгорского, может быть, у него были к нему очень сильные человеческие чувства, но я боюсь, что здесь есть скорее экзальтация, так сказать, ну, если уже брать какие-то патологии, то болезненный интерес к смерти, болезненный страх перед ней, а никакой особой склонности, значит, к несчастному юноше я здесь не замечаю. Ну, что он там целует его, то, Господи, ну, целоваться было в обычае в 19 веке при встрече хоть мужчины, хоть женщины, нормально. Второй миф о Гоголе, значит, самый роковой, это миф о его погребении заживо, который тоже не выдерживает никакой критики. Манн, замечательный гоголевед, это разрушил, потому что Гоголь... 3 часа пролежал под гипсовой маской, когда ее снимали после его смерти. Значит, и естественно, что даже если бы он был жив, естественно, гипсовая маска, тем более 3 часа, прекратила бы всякий доступ воздуха, и он бы погиб, даже если бы это был летаргический сон. Этот миф страшный очень восходит к его завещанию, опубликованному в «Выбранных местах» из переписки с друзьями, что да, у него были такие припадки, как бы летаргические, но будучи болезненно мнителен, он завещал телом его не хранить, пока не покажет, пока не появятся явные признаки разложения. Но было это выполнено, и естественно, что он был похоронен мертвым. Все эти разговоры, ну, было еще, там была эксгумация, было перенесение могилы, Стенич утверждал, что он якобы ребро вытащил оттуда. Ну, Господи, столько бреда абсолютно гоголевского, навороченного вокруг Гоголя, и этого не было, и похищения ребра не было, а только Лидин отрезал там небольшой кусок от полы сюртука и переплел в эту материю свое миниатюрное издание «Мертвых душ». Владимир Лидин, известный библиофил. А третий миф связан с безумием Гоголя. Ничего подобного не было. Значит, что касается взгляда. Мы же, понимаете, имеем, к сожалению, только один аутентичный портрет, одну фотографию. Гоголь в кругу художников в Риме. Ну да, там мрачный такой взгляд, болезненный, как у Катрин Денёв в фильме «Отвращение» у Поланского. Но это же не значит, что это безумие. Просто, ну, был не в духе, страдал несварением, возможно, там погода была плохая. Но взгляд как раз был, обычно вспоминают многие, веселый, лукавый, маленькие бегающие глазки, хитрые. Нормальный был абсолютно он. Знаете, безумцы не пишут прозы хорошие. Безумцы пишут что-нибудь вроде «Майн кампф», такое нудное-нудное. А Гоголь как раз весельчак, иронист. Да, еще один Дмитрий, пожалуйста.
Здравствуйте, Дмитрий.
Привет.
Добрый вечер. Да. Вот знаю биографию Гоголя только со школы, из школы. Извините.
Да-да.
Вот мой вопрос к вам. А Гоголь как эзотерик или каббалист, по вашему мнению?
Знаете, как на здоровье, спасибо. Как каббалист ничего, не имею никаких сведений на эту тему. Как эзотерик, что понимать под эзотерикой? Если понимать такое эзотерическое, несколько вот такое сектантское христианство, которое пытался отец Матвей Лоскутов, значит, внедрить в его сознание... Да, действительно, он увлекался эзотерическими учениями Востока. Действительно, я склоняюсь к тому, что он предпринял это путешествие на Святую Землю, хотя оно никак не документировано. Но он иудаизмом не интересовался, к вопросу о Каббале. Он интересовался в основном Новым Заветом, естественно. Значит, другое дело, что в какой степени он был мистиком. Потому что, как вы понимаете, христианство и мистика – это вещи довольно разные. Да? Мистика – это скорее магизм такой, нечто дохристианское. Действительно эзотерическое, действительно довольно опасное, если этим увлекаться, поскольку это как раз прямой путь к безумию. Таких интересов у него, насколько я знаю, не было. Значит, я знаю, что его приглашали много раз в какие-то петербургские салоны мистического толка, он от этого, в общем, воздерживался. Гоголь – это человек, насколько я, во всяком случае, понимаю, его религия была довольно простой и ясной, без какого-то мистического налета. Иной вопрос, что это была религия чрезвычайно жесткая. Он изнурял себя действительно постами. Матвей Лоскутов утверждал даже, и после смерти его утверждал, что художественное творчество греховное, и что он правильно делал, спасая Гоголя от этой гиены. Но сожжение второго тома «Мертвых душ» происходило не поэтому. Не из-за увлечения этим... вот таким крайне суровым аскетическим христианством, не из-за этой мании. Ну, пиромания была, во-первых, любил жечь свои тексты, как правильно сказал недавно здесь Игорь Волгин, будучи здесь, началось огнем и кончилось огнем, сжег Ганса Кюхельгартена почти все экземпляры, там уцелело 20-30. Вот. Ну, я лично полагаю, что он был глубоко вторым томом неудовлетворен. Не то, чтобы к этому имелись основания, как писали в советской филологии, не то, чтобы этот том слабей. а не было еще той реальности, которую он хотел в нем описать. Он хотел один написать всю русскую литературу, понимаете? А еще усадебная вот эта проза, образ рефлексирующего, мыслящего помещика, который удался Толстому в Левине только 40 лет спустя, 30, это еще не было той реальности, которую он мог описать. А выдумать этого Левина он не мог. Хотя Костанжогло имеет в себе все левинские черты. Да, Дима, ваш вопрос еще один, пожалуйста.
Буду очень краток. Редакторы меня предупредили, что время
ограничено. Ничего, пожалуйста.
Быстро скажу, что в естественных науках психов и неадекватов, таких как Альберт Эйнштейн, Никола Тесла,
хватает.
Никола Тесла, Резерфорд,
хватает.
Нильс Бор, нужно жестко контролировать государство.
Дима, хорошее дело.
В гуманитарных сферах,
ну
вот,
да.
Например, Алекс Экслер, который был у вас.
Нет, Алекс Экслер как раз абсолютно адекватный человек, и даже, по-моему, слишком нормальный, потому что такой весельчак. А что касается, понимаете, что касается Резерфорда, то, что он мог там трое суток без сна и еды просидеть в своей лаборатории, не значит, что он был неадекватен. Ему просто очень нравилось это дело. Мы вернемся к этому разговору через 3 минуты.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. Мы разговариваем о Гоголе, разговариваем с вами, дорогие друзья. Гостя нет в этом часе, поскольку, ну, в общем, может, оно и к лучшему. Мы обсуждаем с вами проблемы гоголевской жизни и творчества. Очень много вопросов набежало. Хороший вопрос от Сигизмунда. Значит, не кажется ли вам, что Гоголь сжег второй том, поняв, что у него нет сил написать третий? А тут, понимаете, хитрая штука. Значит, из своего довольно убогого все-таки, конечно, личного опыта могу я сказать, что самая трудная часть вторая. Первая и третья, как правило, легче. И больше того, ну вот мы с вами хорошо знаем дантовский ад, да, более-менее представляем себе рай. Мало кто что-то помнит о чистилище, хотя там есть поразительно сильные куски. Вторая часть всегда трудная, всегда самая мучительная. Вспомните муки Толстого с «Войной и миром», со вторым томом. Дело в том, что третий том, финал, вот этот пафос, сведение всех частей, это само по себе как-то гонит. Так Куджава в своих письмах всегда говорил, что самая трудная середина. К тому же у Гоголя это попало на кризис среднего возраста. Все-таки он был молодой человек, понимаете, 42-43 года. И, ну, естественно, когда человек прокладывает такой путь, ну, не было ничего. Первый один пишет всю русскую прозу с нуля. «Капитанская дочка» давно где-то в прошлом осталась, в детстве, в молодости русской литературы. Вот близится время великое, ведь он это писал уже, Достоевский написал «Бедных людей». Понимаете, вот в этом времени, к тому же еще время очень гнилое, не будем забывать, конец 40-х, начало 50-х, и декабрьским террором пахнуло на людей, переживших террор, ужас Николаевского позднего царствования. В этой депрессии понятное дело, что он не выдержал. Мне представляется, что как раз третий том можно было написать, проще было. Там пошла бы его любимая фантастика, дорогая ему сердцу. Чичиков бы, мне кажется, и слез бы, исчез бесследно, растворился. Ну, какие-то были бы возможности великие и прекрасные, не знаю. В общем, мне кажется, что самое трудное всегда второе, и оно его несколько подкосило. Вопрос Игоря, видел ли я Тараса Бульбу экранизацию? Я видел ее, во всяком случае, довольно значительные из нее куски. У меня есть ощущение, что там на уровне деталей и частностей есть места абсолютно гениальные. И на уровне целого, к сожалению, это не сложилось и сложиться не могло, потому что целой концепции картины не было. И не совсем понятно, верит ли автор искренне, верит ли автор экранизации, в данном случае Владимир Бортко, что он делает. Местами это очень талантливо, исключительно талантливо. Глумиться легко, понимаете, совершенно легко всегда глумиться. Очень сложно понять, почему так. Русский эпос вообще трудная штука, и героизм трудная штука, потому что это надо очень какое-то поэтическое было делать в кино, может быть, почти такое параджановское, но я не знаю, насколько это сейчас реально, и как это может вообще, значит, получиться. Вопрос, как я отношусь к украинским корням Гоголя, в какой степени он украинский классик, какой все-таки русский, спрашивает Евгений. Жень, я полагаю, что писателя следует судить по тому языку, на котором он пишет, и определять по этому языку. Гоголь – это, безусловно, великий русский писатель. Другое дело, что это писатель с мощными украинскими корнями, и вся гениальная традиция украинской мифопоэтической прозы, великая проза Коцюбинского, замечательные драмы Леси Украинки, удивительные какие-то прозрения Ивана Франко. Это заложено Гоголем. Гоголь это придумал. Гоголь придумал Малороссию всю. Конечно, с огромным участием немецких романтиков, которых он очень внимательно читал. Игорь спрашивает, как я оцениваю Гоголя как поэта. Ну, тут приходится говорить о единственном дошедшем до нас поэтическом произведении, о Ганске Хильгартене. Так себе стихи, но, конечно, поэт прежде всего по мышлению, по характеру мышления. Здесь в связи с этим вопрос Лады, она, значит, указывает в скобках 13 лет, почему «Мертвые души» названы поэмой. Ну, на этот вопрос я отвечу с удовольствием, потому что это то, что я как раз в школе Ладу вот таким, как вы, преподаю 13-летним. Поэма, она прежде всего потому, что в основании каждой нации лежит эпическая поэма, которая посвящена либо войне, либо странствию. Вот Чичиковское странствие, это, кстати, там и война есть, в общем, да, она присутствует незримо в повести о капитане Копейкине, последствия ее аукаются до сих пор, о Наполеоне упоминают периодически и так далее. То есть это такая поэма странствия, которая закладывает фундаментальные основы национального бытия. В ней очень велик процент условности, много символов, свободные как-то авторские отступления, такой пафос замечательный. Ну и кроме того, что особенно характерно для поэмы, ведь прозе обычно с трудом даются такие резкие переходы от высокого к низкому, а для поэзии это нормально, вот это соседство этих двух течений, которые идут постоянно. Посмотрите, какой плотный бытовой слой, бытовой фон в Илиаде и какой внятно прописанный божественный план. Два плана всегда в поэме, божественный и бытовой, и в «Мертвых душах» Гоголя это очень чувствуется. И, кстати говоря, это двусмысленность названия, это «Мертвые души», понятно, что речь идет о крепостных, и «Мертвые души» героев, ну, простите, что я вынужден повторять азбучные вещи, но вам, наверное, это пригодится в вашем школьном сочинении. А мне еще обратите внимание, что у всякой поэмы есть вот это, во всяком случае, у всякой русской, есть эта двусмысленность названия. Вот вам, пожалуйста, «Война и мир». Потому что это и война, и весь мир, и война, и мир как отсутствие войны. Потому что вот это вот два плана, божественный и бытовой, которые всегда в поэме существуют и являются главными такими приметами мифа. Вот достаточно интересный вопрос Олега, кого можно в русской прозе назвать прямым продолжателем Гоголя. Это, я думаю, что Толстого, хотя это может быть не очень распространенная точка зрения. Всем, конечно, вспомнится Достоевский с его, ну, абсолютно гоголевскими обертонами, там, например, в обертонами, ну, в «Бедных людях», там огромный пародийный кусок в начале, а потом, ну, конечно, в «Двойнике», который есть в сущности версия, вариация на тему петербургских повестей. Но мне кажется, Толстой по самому типу дарования, по темпераменту, вот это проповедничество, позднее полубезумие, как многим кажется, «Арзамасский ужас» по дороге в Пензу, вот на покупку имения и на Кумыс, и тоже у Гоголя эти припадки ужаса, страха смерти. А почему вот русский писатель в какой-то момент впадает в мессианство, почему он перестает писать художественную прозу и начинает проповедовать, вот Галя интересуется, это связанные вещи. Мне кажется, вот почему. Когда человек долго играет на рояле, и он надеется, что эта игра произведет какое-то смягчение нравов, люди послушают и, может, перестанут как-то друг друга убивать, и он видит, что все по-прежнему, и в какой-то момент надоедает играть на рояле, он начинает колотить по крышке. А проповедничество – это вот именно стучание по крышке, когда мы понимаем, что нам не хватает там, да, или они гении понимают, что им не хватает обычных там клавиш. Мне кажется, сколько их там есть, мне кажется, что такая история случилась с большинством русских писателей, по крайней мере, сильных, и это происходит вовсе не потому, что они слабеют художественно. Нет, они могут и дальше писать художественные вещи, но просто они чувствуют, что этого недостаточно, вступает какой-то моральный пафос замечательный. У нас не так много было великих прозаиков, но те, кто были, неизбежно в этот пафос впадали под конец. Это касается и позднего Искандера, например, который уже пишет не столько художественное, сколько именно моральное и учительное. Поздний Василь Быков, безусловно, великий писатель, который тоже все более наглядный, притчевый, учительный пафос. Ну, понимаете, ну, сколько можно в бирюльке-то играть? Ну, вот Толстому тоже казалось, что художественное – это все игрушки, а надо, наконец, объяснить, как жить, потому что мы в горящем доме, надо выход из него указать, да? Ну, может, ну вот там, я не знаю, я не хочу в этот ряд вписывать там друга моего старшего и замечательного учителя. Ну, вот возьмем Михаила Веллера, да? Он писал очень хорошие рассказы. Это были классные рассказы, они очень классно построены, и это не так просто. Поздний Веллер – это почти сплошь даже не публицистика, а это такое абсолютно библейский какой-то пафос учительный. Что же здесь дурного? Ну, надоело человеку писать рассказы, видит, что они больше уже не влияют на умы. Он переходит к прямому проповедничеству, кстати, в его случае довольно эффективному. И, да, Денис, с вопросом, пожалуйста. Да, Денис, слушаю.
Да, добрый вечер, Дмитрий.
Привет.
У меня вот какой вопрос. Вы замечательно сказали о том, что слышите Гоголя среди своих украинских друзей.
Очень слышу, конечно.
А и про Гоголя сказали, да, о том влиянии, которое у него оказали немецкие романтики. Да. Вот интересно мне, что вы думаете по поводу влияния Гоголя на современную литературу? Где сейчас Гоголь встречается, у кого?
Хорошая история, спасибо. Значит, ну, самое очевидное, на мой взгляд, влияние, это, конечно, у Петрушевской. То есть вы будете смеяться, но у Петрушевской. Почему? Казалось бы, это несоотносимо. В драматургии. Мы все время забываем, что Гоголь – это гениальный драматург, который по меньшей мере тремя пьесами заложил основы вот всех как бы трех основных драматургических родов. Безусловная трагедия «Женитьба». Трагедия с явными комическими фарсами обертонами, ну, назовите трагифарсом. Трагедия одиночества, непонимания. И вот, кстати, вот те счастливцы, которые видели Олега Янковского на сцене Ленкома, это трагическая роль. И, в общем, по большому счету, и «Женитьбу» Захаров сейчас и поставил как трагедию. Это драма одиночества, драма непонимания, драма оставленных людей, да, и, конечно, гениальная социальная комедия «Ревизор» и лучшая плутовская пьеса русского репертуара «Игроки». А потому что плутовская комедия, то, чего так много в антрепризных всяких этих, ну, конечно, это «Игроки» гениальны в этом смысле, пьеса абсолютно, ну, или не написанный Владимир Третьей степени, от которого остались фрагменты. Вот Петрушевская – это лучший, наверное, сегодня русский драматург, это драматург гоголевской школы. Тоже сочетание трагедии и фарса. Та же поразительная чуткость к языку, потому что, когда мы слушаем Гоголя, у нас полное ощущение стенограммы. Вот мы подслушали этот разговор современных чиновников и тех чиновников. Все абсолютно то же самое. Каждый со своим языком, и каждого мы узнаем. Ну, вот это все мы слышали. Да, что водкой, да, что водкой. Меня матушка уронила, там нянька уронила, с тех пор я пахну водкой. Но это все же родное. Вот по невероятной такой чуткости к этому, конечно, Петрушевская. По фантастической какой-то составляющей, я думаю, Пелевин. Очень многие пелевинские сюжеты тоже восходят к немецким романтикам, хотим мы того или нет. Прежде всего, конечно, вспоминаю проблему Вервольфа в «Средней полосе», замечательный рассказ. Во многих отношениях «Empire Five». Некоторые штуки в «Ахуле», в этой вот «Лисе» замечательной, которая, значит, в «Священной книге оборотня». Конечно, гоголевская фантастика, смешная и страшная гоголевская фантастика, конечно, у Пелевина. Думаю, что у Искандера значительное влияние, но в основном влияние «Вечеров». Хотя Искандер восходит более к традиции восточной, нежели Гоголь. Ну, традиции, скажем, «Тысячи одной ночи», если угодно. Да, мы вернемся к этому разговору через 3 минуты.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. Значит, без гостя мы сегодня разговаривали. Вы все у меня в гостях. Мы разговариваем о Гугле, я отвечаю на вопросы, которые у людей накопились к 200-летию. Что я считаю лучшей экранизацией Гоголя, интересуется Анна. Ну, как-то мне трудно. Самой лучшей экранизацией Гоголя, я считаю, фильм Параджанова «Тени забытых предков» по Коцюбинскому. Это ничего к нам гоголевского нет, кроме вся атмосфера, это гуцульская. Все эти карпатские вещи по Гоголю абсолютно. Хотя это Коцюбинского история хорошая, кстати, от которой тоже очень мало осталось. Там. Вот, из прямых экранизаций, ну, наверное, картину Фексов, да, значит, «Шинель Козинцева и Трауберга» с гениальным финалом, совсем не гоголевским, недавно мне Женя Маргулит ее как раз лишний раз показал по Тиняновскому сценарию. Наверное, она лучше. Знаете, у нас очень мало экранизаций Гоголя. Есть гениальный телеспектакль, значит, со Стржельчиком Чичиковым и Луспекаевым Ноздревым и еще кем-то там сейчас посмотрю. Гениальный совершенно. 69-й год, дай бог памяти, ленинградского телевидения. Да, это было гениально абсолютно. Сцена Чичикова с Ноздревым – это верх совершенства. Уцелел мхатовский спектакль «По мертвым душам», булгаковская инсценировка. Вообще, хороших фильмов нет. Пока. Швейцаровский фильм пятисерийный «По мертвым душам» был замечательный, но, по-моему, длинноватый, немножко виловатый, хотя Трофимов был замечательным Гоголем. Вопрос, как я отношусь к высказываниям Розанова, что, значит, Гоголь убил русскую литературу, нет ли здесь, что Гоголь убийца русской литературы, нет ли здесь преувеличений? Есть, и, понимаете, ну, мы же не затем читаем Розанова, чтобы получить какие-то точные оценки и адекватные прогнозы. Мы читаем Розанова из интереса, а то, что там он понаписал, это все очень субъективно, но очень увлекательно, как любит говорить в таких случаях Андрей Немзер, когда он не согласен, очень интересно. Мне, во всяком случае, интересно. Я Розанова не люблю активно, это мой грех, моя проблема частная, но нельзя не признать гениальности некоторых его прозрений. Изобрел человек такой жанр субъективный, да, не нужно здесь искать последней правоты. Значит, просит прочесть стихотворение «Шинель». Я не буду этого делать, спасибо, Катя, что помните, это, господи, это же 20 лет назад, мама дорогая. А я из него немножко вспомню, если мне трудно, вот если у меня получится, сейчас, подождите. Короче, это был такой стих, написанный по детству, по молодости лет, когда мне казалось, что жалеть маленького человека не нужно, потому что маленький человек в потенции всегда становится там тираном и злодеем, и именно маленькими людьми устраивается всякая диктатура, то есть вот стоит им дорваться до власти, и они убийцы. Ну, в общем, собственно говоря, в финале «Шинели» на это есть некий намек. И я вот написал такое стихотворение, чтобы не жалеть маленьких людей, ну, может быть, это была такая борьба с собственной сентиментальностью, мне, может быть, слишком жалко было Акаки, я думаю, да, вот такой стих был, сейчас там что-то я... Из рукава «Шинели» мы выбрыхнули вслед, мы только и умели, что... Плакать 200 лет, о, как бы вас жалели во тьме своих ночей, как сладостно шалели от жалости своей. Усмешки сослуживцев, скрипучая кровать, по шинелью не разжиться, девиц не целовать. Плач сердца, плач уродий, страудородец, страдалец без порток, гляди во двор колодец сквозь дождевой поток, а там бедняк печальный, шарманкой на плече, как шкура натуральная, дежурное клише. Спеши в свои шинелки на службу поутру, трясясь трясучкой мелкой на питерском ветру. Какая кротость нрава, живой урок стыда, да что ж вы это право, не надо, господа. А вечером в каморку, уныло воротясь, на стуле втихомолку, качаясь и вертясь, чернильницу наполнив, благословляя тишь, ты, барышни, напротив, послание строчишь. Ах, маточка Варвара, какой гнилой закат, она не виновата, и ты не виноват. Дальше там долго и нудно доказывается, что его жалеть не надо, но нравится мне там только финал. Финал там действительно хороший. Униженные братья вершат привычный суд, чуть руки для объятия раскинешь и распнут. Когда ж тоска, досада, безумие и плеть внушат тебе, что надо лишь равного жалеть. У Курского вокзала стою я молодой, а девушкин башмачкин хохочет надо мной. Ах, Николай Васильевич, больная голова, зачем твои шинели такие рукава? Да, такое было, такое стихотворение. Стыд, позор, Катя. Ну, напомнили, спасибо. Да, еще один Дмитрий, пожалуйста.
А, Дмитрий, добрый вечер.
Привет, здрасте.
А скажите, пожалуйста, а вот одиночество Гоголя, это Гоголя психологии или его антисоциальность такая,
Ну, насчет одиночества, понимаете, там сложно говорить, потому что он был окружен друзьями, он жил за счет меценатов, вокруг него вертелись, как няньки, Погодин, Щепкин, Жуковский, братья Аксаковы и отец, и уж, конечно, вокруг него вертелось страшное количество благотворительных ему женщин в диапазоне от известной калужской губернаторши до всяческих его римских подруг, которые всегда, когда в Рим приезжала русская аристократка, она его непременно навещала, и с Рассетти у него были со Смирновой замечательные отношения. Ну, все было хорошо. Что он не женился, ну, мало ли кто не женился. Тут вопрос, значит, был ли Гоголь девственником, интересуется Илья. Ну, да, говорят, что был. Очень трудно сейчас это установить. Есть же знаменитое письмо Гоголя, то есть письмо Белинского, одно из, не к Гоголю, письмо, частная переписка, где он пишет, что вот у Гоголя полное расстройство умственных способностей, вот до чего доводит онанизм. Дословная, в общем, цитата. Трудно сказать, насколько это все соответствует, и, в общем, нечего туда нам и лезть, наверное, с вами. Я лично думаю, что да, наверное, вот был девственником, потому что очень такая чистая натура, чистая вот в самом правильном смысле слова, исключительно такая вот боящаяся соприкосновения, чистюля абсолютная, и отсюда же его такая чувствительность, гипертрофированная чистоплотность, там руки мыл постоянно, как Маяковский. Ну, бывают такие люди, которым мучительно соприкосновение с другими. У Кавки была ровно та же история. Да, пожалуйста, значит, Марк.
Да, Дмитрий, добрый день.
Привет.
Скажите, пожалуйста, вот очень интересно узнать побольше о Гоголе. Что
самому интересно
читать? Да.
Значит, есть очень хорошая книга Игоря Златоуского с нестандартным взглядом на Гоголя, с реабилитацией частичной выбранных мест. И вообще книга непревзойденная, так получается. Значит, есть, если найдете, вот это я вам очень советую. Значит, есть такой американец Кристофер Патни. Пишется P-U-T-N-E-I-T-Y, простите, да, значит, Патни. Он профессор университета в Северной Каролине. Автор гениальной, по-моему, книги «Демонология Гоголя». Она, правда, существует по-английски, но ее легко найти. Там масса сведений о Гоголе, очень интересных. Если Крис приедет в Москву, он друг мой давний, я обязательно его приглашу. Он замечательно понимает Гоголя, как никто. Сейчас мы стараемся изо всех сил его уломать, чтобы он нам написал, может быть, для ЖЗЛ еще одну книгу. Не столько о Гоголе, сколько о людях вокруг Гоголя. Потому что там безумно интересные люди. Да, в диапазоне от того же, действительно, Погодина до того же Лоскутова. Я думаю, что вот его книга очень хорошая. Ну и потом, конечно, все, что о Гоголе сказано у Шкловского в «Повестях о прозе», это, конечно, высокий класс. Можно вообще любой текст Шкловского. И, конечно, там Эйхенбаума, как сделана «Шинель Гоголя», замечательная работа совершенно. Потом достаточно интересные вещи, не совсем о биографии, опять же, а о творческом методе, как ни странно, содержится у Катаева в поздних вещах, в мавийских, особенно в «Алмазном моем венце». Там удивительно точные слова о Гоголе сказаны. Я вот это от всей души рекомендую, потому что как раз поздний Катаев из него во многом и растет. А вопрос Игоря тоже, значит, достаточно занятный. Что вы из Гоголя любите больше всего? Грех сказать, но страшную месть. Я не могу понять, как человек 22 года это написал. Вот это эпическая поэма, да, это гениально. Это я прочел, не я прочел, мать мне прочла. Когда мне было 5 лет, вслух она мне читала, а это было самое страшное мое такое впечатление. Наверное, я вот до сих пор, когда у меня в голове, значит, по детству, это же, понимаете, медленно все происходит, установилась эта конструкция, она же развивается, эта вещь, от конца к началу, понимаете, и короткими она такими кусками написана. А вот когда понимаешь, откуда все идет, и вот это начало тебе становится, страшна казнь тобою, выдуманная человече, но и тебе не будет покоя, да, и грызут землю. Ну, ой, ну это просто до сих пор ничего более великого я как-то у него не нашел. Да, наверное, страшная месть. Хотя, ну, это действительно поэма. А хотя, конечно, некоторые куски в «Мертвых душах», безусловно. И что касается повестей петербургских, то вот, наверное, «Портрет», причем первая редакция. Ну, я люблю страшные, да, триллеры, люблю всякие. Значит, вопрос Жанны, почему я в числе экранизации не упомянул «Ви». Да, простите, забыл, выскочил из головы Ершовский «Ви» совершенно. Он в соавторстве, по-моему, сделан, сейчас я уточню. Да, это гениальная абсолютно картина. Там, по-моему, «Варлей и Паночка». Сейчас мы это проверим. Да, это шикарно. Да, Ершов Кропачев, совершенно верно. Шикарная картина абсолютно. Музыка хорошая, страшная. Нет, замечательное кино. Абсолютно. Тем больше, что сейчас она вышла в абсолютно таком реставрированном виде. По-моему, очень хорошо. И вопрос, который совершенно невозможно не задать, поскольку не ответить, поскольку 3 раза он уже пришел. Значит, как я отношусь к переводам Гоголя на украинский и возникшей в связи с этим дискуссии? Ну, значит, сейчас вот выйдет журнал «Что читать», 4-й номер апрельский. Там у нас по Гоголю огромный блок. И вот там большая статья нашей киевской замечательной писательницы Яны Дубинянской о том, как Украина относится к Гоголю. Там написано, что это издание вообще не такое плохое, что оно замечательное по полиграфии, что там приличные переводы. Ну да, есть некоторые там отклонения от текста, но действительно Украина относится к Гоголю как ревнивая мать, к сыну, который женился против ее воли. Уехал в Россию и начал делать русскую литературу. Правильно сделал, я считаю? Ну, они, да, они ревнуют, они в своем праве. Но то, что они переводят его, это нормально. Понимаете, нормально. Это лучше, чем когда они дублируют фильмы, допустим, наши российские. И я очень рад, что Гоголь с мелодикой его речи возвращается на Украину. В любом случае, Гоголь по-украински, наверное, послужит для украинской литературы хорошим и надежным стимулом. Я успеваю ответить еще на один вопрос, и самый главный. Какова, по-моему, значит, главная мысль «Мертвых душ»? По-моему, она очень проста. Надо постоянно судить себя высшим судом. Вот чувствовать ту ответственность, как если бы нападал враг, но уметь обходиться без врага при этом. Та мысль, которая высказана в последней вот этой процитированной нами речи губернаторской. Все время себя этим судом судить, потому что пока мы сами не начнем этого делать, никакие внешние обстоятельства нас этого делать не заставят. Жить сознательно, жить сознавая, чтобы душа была все-таки хоть немножечко, но жива. Вот это, мне кажется, единственное. Что... Простите меня за эту тривиальность, но если бы все так делали, третий том «Мертвых душ», ей-богу, был бы написан. Спасибо вам всем большое за активность. Остальные вопросы я буду по мере сил озвучивать дальше. Но вообще, господа, я счастлив, что все вы так любите Гоголя и так готовы о нем говорить. Спасибо, услышимся через 3 минуты.